Сказка зависти купецкой и нежданной любви молодецкой. Глава 1. В одном небольшом, но весьма уютном губернском городке Энске, рядом с центральной ярмарочной площадью, в добротных и ухоженных домах, жили два соседа купца хватких молодца. Однако сразу стоит заметить, что из них двоих всего лишь один был молодцем, а вот второй скорее являлся его подобием, потому как ни возрастом, ни комплекцией не годился для столь лестного звания молодец. Кстати, о званиях и именах. Первого купца, что был помоложе и попроворней, звали Игнат с дивным прозвищем Скоробогат. Ну а второго купца, вечного конкурента и соперника Игната, кликали старинным именем Скавроний, отчего всеместные мальчишки дразнили его сковородой. Хотя на самом деле его имя происходило от польского нарицательного «сковрон», что означает «жаворонок». Правда, сам Скавроний на птичку вовсе не походил, и даже наоборот, был настолько полнотел и пышен, что больше напоминал переевшего малины медведя, чем порхающую птаху. Зато Игнат Скоробогат был его абсолютной противоположностью. Ростом высок, фигурой статен, всегда подтянут, опрятен и одет по последней европейской моде. Он даже как-то однажды, а именно в 1889 году, самолично и по случаю побывал на Всемирной выставке в Париже. Вот оттуда-то он и подхватил эту привычку форсить в изысканных нарядах. Впрочем, Игнат и по возрасту больше подходил для этого, ведь он был моложе своего соперника Скаврония лет этак на 15, а по годам как раз соответствовал младшей сестре Скаврония, юной, но уже чуть перезревшей для замужества Пелагеи. И вот эта легкая, чуть перезрелость постоянно нагоняла на Пелагею смертную тоску, отчего в животе у нее начинало сильно урчать и моментально просыпался зверский аппетит, который можно было унять лишь изрядной порцией пирожных с кремом. Но в результате к своим 19,5 годам Пелагея имела совершенно необъятную талию и невозможно округлую фигуру. Такую, что сразу было трудно определить, какого она пола, не то женского, не то мужеского. Уж настолько она была грузна и тучна. Притом внешне Пелагея так походила на своего старшего брата, что их нередко путали. И это, впрочем, не мудрено, ведь оба полнотелы, роста ниже среднего, на лицо почти одинаково, да и говор схож. В общем, если бы не разница в возрасте, то их запросто можно было спутать с близнецами. А вот Игнат, в отличие от них, родственников не имел. Ни братьев, ни сестер у него не водилось, и даже родителей не было. Хотя вернее будет сказать, что они все же были, но только Игнат их давно уже определил в казенный попечительский дом и держал над ними опеку. Так что жил он один в купеческих хоромах и вел дела самостоятельно. Но что еще интересно, он даже и не собирался обзаводиться семьей.
«Но зачем мне жена или, допустим, дети? Что проку в них? Это ж какие расходы! Да мне никаких денег не хватит содержать какую-нибудь капризную бабенку. Да еще и с малолетними отпрысками. Пусть даже они и были бы моего рода семени. Нет, мне лишних ртов в доме не надо. Лучше уж я деньги в оборот пущу. Или наряды себе куплю. И то пользы больше будет».
Чуть ли не каждый день говаривал он своим друзьям-сотоварищам, кое все намеревались его сосватать. Ведь сами-то они давно уже были женаты и теперь вовсю завидовали холостяцкой жизни Игната. Глава 2. А меж тем Игнат так и делал, как говорил. Пускал свободные деньги в оборот и одевался, как заправский европейский франт. Отчего у местных девиц на выданье снискал восторженное почитание и даже некоторую влюбленность. Бывало, нарядится он во все модное, приоденет твидовый сюртук, шелковую манишку, узкие брюки из черного кастора, обувь на каблуках, возьмет трость с позолоченным набалдашником, и давай по центральным улицам фланировать, да юным девам ради смеха воздушные поцелуйчики с подмигиванием посылать. Ну а юные девы-то с его поцелуйчиков как зайдут.